И снова здравствуйте. Я Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» мы продолжим разговор о войне. Начну, пожалуй, с переговоров. Несмотря на то, что военные действия в Украине продолжаются, продолжаются переговоры, причем на самых разных уровнях. Активно подключился Израиль. Нарушив субботу ради спасения жизни, в Москву вылетел премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Встретился с Владимиром Путиным, потом поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и полетел в Германию. Провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава израильского МИДа Яир Лапид в Риге встретился с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Путину постоянно звонит президент Франции Эммануэль Макрон, Турции Раджеп Тайип Эрдоган, который договорился о встрече в Анталии министров иностранных дел России и Украины. Не буду перечислять все телефонные беседы, их очень много. Переговоры проходят в Беларуси с участием российской и украинской делегаций. Сказать, что очень успешно, не получается, но вроде договорились о создании гуманитарных коридоров. Хотя Киев и Москва обвиняют друг друга в обстреле этих самых коридоров. Президент России Владимир Путин заявляет, что добьется поставленных целей либо путем переговоров, либо военной операции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, который еще 3 недели назад предложил украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское вторжение, это он так иронично прокомментировал данные американской разведки о готовящемся нападении и публикации этих данных в западных СМИ. Песков, который утверждал, что Россия никогда ни на кого не нападала, сообщил агентству Рейтер условия, при которых война будет остановлена. Россия требует от Украины прекратить военные действия, изменить свою конституцию, закрепив нейтралитет, признать Крым российской территорией и признать сепаратистские Донецкую и Луганскую области независимыми государствами. Песков сообщил агентству Рейтер, что Россия готова прекратить свои военные действия через мгновение, если Киев выполнит ее условия. Сейчас конкретно цитаты. Первое. Они должны внести поправки в Конституцию, согласно которым Украина отказалась бы от любых целей вступления в какой-либо блок. Это возможно только путем внесения изменений в Конституцию. Представитель Кремля заявил, что Россия не стремится предъявлять Украине какие-либо территориальные претензии. И тут же, цитата, «Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России», и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. Все через мгновение это прекратится, сказал Песков. Далее. Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять, сказал он. Если демилитаризация Украины заканчивается, то чем стреляют украинцы, спрашивается. Что еще обращает на себя внимание, так это то, что Песков ни разу не произнес слово «денацификация». Либо он забыл этот важный пункт, либо он отсутствует в требованиях, поскольку невыполним из-за отсутствия самой возможности проводить денацификацию. Российская версия. С 2014-го националисты прошли военное обучение не только на территории Украины, но и на Западе. Воевали в Сирии и в других горячих точках. Поэтому сейчас они входят в состав не только национальных батальонов, но и в состав вооруженных сил Украины. Теперь вот что пишет в своем телеграм-канале Леонид Слуцкий, который входит в российскую делегацию на переговорах с Украиной. Цитирую. Проект «Антироссия», оказывается, был весьма многогранен. Продолжают появляться все новые шокирующие подробности о том, как именно Украина использовалась ее западными партнерами в качестве плацдарма не только для сдерживания, но и прямого нападения на нашу страну. Минобороны России сообщило о том, что вооруженные силы РФ в ходе спецоперации вскрыли подтвержденные факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. И в заключении. У России были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, пишет Слуцкий. И еще. Рассказать хочу о противоречивой информации, которая связана с сирийцами. РИА Новости со ссылкой на замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирала Олега Журавлева сообщает, боевики албанского и кавказского происхождения направляются в Европу из сирийской провинции Идлиб, чтобы принять участие в боевых действиях на территории Украины. Теперь западная пресса. Газета The Wall Street Journal сообщает, Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. Ссылка на 4 высокопоставленных американских чиновников. В частности, один из них рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России. На таком фоне, по мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, переговоры обречены на провал.
Я очень скептически отношусь к возможности сейчас достижения каких-то переговоров, потому что на фронтах, ну, пока существует такое равновесие. Россия атакует, Украина защищается, и как бы полного перелома, полной победы на горизонте России пока не видно. А в такой ситуации рассчитывать на то, что переговоры дадут какой-то эффект, трудно, потому что, собственно говоря, Россия хочет получить на этих переговорах согласие Украины на безоговорочную капитуляцию. А Украина на этот вариант сегодня не согласна. Ну и поэтому, если говорить о итогах, то да, вот каких-то гуманитарных вещах, там гуманитарные коридоры или там договоренность, скажем, не стрелять по атомных станциях. Ну вот по этим вопросам достичь каких-то соглашений можно. А что касается вопроса всеобщего, так сказать, политического регулирования между двумя странами, то здесь я очень скептически отношусь к таким возможностям.
С точки зрения Москвы во всем виноват Запад. Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил США с Гитлером и Наполеоном, ведь они, Соединенные Штаты Америки, по сути, оккупировали Европу.
Вот вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие. В свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы. Ну, понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место. И история с «Северным потоком-2» прекрасно продемонстрировала, какое же настоящее место у Евросоюза на мировой арене. Просто заставили, и все. И сейчас, когда, ну, я даже не знаю, когда идут разговоры, звучат требования из западных столиц, это, понимаете, это вот точно совершенно создается картинка на мировой арене, как в Голливуде, есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который, собственно, и является сценаристом этого боевика. Печально. Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии. Исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга.
А вот заявление о ядерном оружии тем же Лавровым сделано для ушей международного сообщества. Это очевидно, учитывая то, как подробно глава российского МИДа говорил об адресатах, приправляя речь эпитетами.
У нас есть доктрина военная, в которой описаны параметры и условия применения ядерного оружия. У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как нам пытаются вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. И прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали. Сначала, по-моему, господин Столтенберг в угаре пропагандистском, в желании понравиться самым радикальным силам на Западе, заявил, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе, если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточноевропейских территориях. Ну, начнем с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать. У него его нет, есть оно у американцев. Но намек, который господин Столтенберг сделал, был весьма показателен. После этого и господин Зеленский стал заявлять, что мы вот возьмем и откажемся от обязательств неядерного государства и обретем ядерное оружие. Вы это тоже помните. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, когда он, так, знаете, он сейчас очень любит горцевать, ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ, вот так петушатся они очень часто, и он заявил в очередном, значит, сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это ж не я говорю, это же и не Путин говорит, это они все стали. И потом, когда госпожа Трасс, недавно назначенная на пост руководителя Foreign Office, заявила, что она готова к конфликту между НАТО и Россией. И обратите также внимание на высказывание вашего президента, господина Байдена, когда, отвечая на вопрос о том, была ли альтернатива вот нынешним так называемым санкциям из ада, он сказал, альтернативой этим санкциям является только Третья мировая война. Всем понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но, обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян.
Ядерный призрак стал более очевидным, когда российские вооруженные силы обстреляли, а затем захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую АЭС. В результате обстрела на территории в 2000 квадратных метров в учебно-тренировочном центре АЭС произошел пожар. Он был локализован через несколько часов. Уровень радиации сейчас в норме. Политолог Андрей Пиантковский считает, что Москва прибегает к ядерному шантажу.
Ядерный шантаж – это основной инструмент российской внешней политики в течение минимум последних 10 лет. И Путин этого не скрывает. Вот в феврале месяце, вы процитировали его заявление 29 февраля, еще более откровенное он делал 7 февраля на пресс-конференции после встречи с Макроном. Он сказал дословно, очень удивительную для него фразу, он никогда ни в чем не признает какие-то преимущества Запада в военных вещах. Он сказал, да, мы понимаем, что Запад превосходит нас на конвенциональном уровне вооружений, но у нас есть ядерное оружие, и дальше пошел на эту тему. И впервые он достаточно ясно раскрыл вот всю концепцию, которая разрабатывается военным политическим руководством и применяется в течение вот последних 10 или даже 15 лет. Собственно, первый успешный пример ядерного шантажа был заставить Запад в 2008 году не принять Грузию, не предоставить ПДЧ Грузии и Украине. Собственно, сценарий очень простой. Кремль понимает, что на конвенциональном уровне Москва уступает тому же НАТО. Поэтому стратегия такая, ввязавшись в какой-то региональный или локальный конфликт с Западом и с НАТО, на определенном этапе, когда будет сказываться преимущество НАТО неизбежно, резко поднять ставки и заявить, что если вы немедленно не капитулируете, не отступите, вот скажем, за ту линию, которую нарисовали они в своем знаменитом ультиматуме от 15 декабря, я применю ядерное оружие, я нанесу 1-2 тактических ядерных удара. Один, может быть, по скоплению американских сил, другой по одному европейскому городу. Это не блеф, это сегодня работает. Посмотрите, что творится. Вот, пожалуй, среди государственных деятелей лучшую оценку ситуации в Украине дал израильский премьер Беннет, сегодня мы его вспоминали. Он сказал, при продолжающемся попустительстве основного мира Украина будет полностью разрушена. Он это прекрасно понимает, это все прекрасно понимают, потому что вот это героическое сопротивление украинцев, которое сбило путинский блицкриг, оно взбесило, и теперь он будет применять уже все запрещенные средства идти на все военные преступления, но, собственно, по методу разрушения Грозного и Алеппо. И он уже начинает так действовать. Тут уже никакой героизм не поможет. Помочь может только закрытое небо. Но все западные лидеры и Байден, и сегодня официально, собственно, весь НАТО, повторяют хором одну и ту же мантру. Мы ни в коем случае не будем не будем вводить бесполетную зону над Украиной. Они откровенно говорят, почему? Потому что это приведет нас к столкновению с ядерной державой. Вы знаете, я сегодня разговаривал с двумя американцами, очень информированными людьми, и мы обсуждали тот же вопрос. Они подтвердили, да, мы не будем идти на бесполетную зону, потому что мы знаем, американская разведка, у которой какие-то таинственные источники информации из Кремля, мы знаем, что в этом случае он применит тактическое ядерное оружие.
А Владимир Путин обратился к соседям. Президент России призвал задуматься о нормализации отношений и сотрудничестве. На фоне войны в Украине Путин заявил, что у него нет ни добрых намерений в отношении соседей. Глава Кремля посоветовал не нагнетать ситуацию, а также не вводить никаких ограничений.
У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать.
И в очередной раз все развели руками. Что это было? Мнения разделились. Все плохо, наверняка начинается Третья мировая. Ведь незадолго до войны в Украине вся политическая элита России утверждала, что никакой войны не будет. А с точки зрения Москвы войны и нет. Есть специальная военная операция по защите Донбасса. Одна версия. И вторая – специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Оптимистично настроенные аналитики посчитали, что санкции действительно возымели действие, Россия катится к дефолту, и Путин сменил гнев на милость, решил дружить. Но так ли страшны санкции конкретно президенту России? Депутат ПАСЕ от Литвы Эммануэль Зингерис в этом сомневается.
Я 93-го года нахожусь в ПАСЕ, в Страсбурге, руковожу делегацией Литвы, и могу сказать, что я помню 96-й год, когда Россия обязалась вывести 14-ю армию из Молдовы, компенсировать жертвам сталинского террора. Ни одно из обязательств России не было выполнено, кроме одного, кроме приостановления смертной казни на территории России. За это время наш суд по правам человека, Европейский суд по правам человека, выдал десятки тысяч разных вердиктов по внутренним делам, связанным с правами человека, по Борису Немцову, по Навальному. Ни одно из решений прав человека, кроме нескольких сот экономических, не было выполнено. То есть внутренние домашние работы, особенно после ухода Ельцина и прихода Путина, превратились в ничто. И все то, что Россия предлагала как билет в отношениях с европейскими странами, тоже все это было разорвано в клочья. Так что я помню дебаты с российской делегацией, с господином Толстым, с другими членами, которые превратились в делегации только «Единой России», тогда как я помню еще конец 90-х годов, когда еще люди, как Сергей Ковалев, очень знаменитые правозащитники, были членами делегации. То есть все это пошло вниз, с горы вниз, и понемногу закручивались гайки, дошло до конституции, так называемой конституции на пеньках реформы, когда обнулили конституцию Ельцина, конституцию демократическую превратили в конституцию на уровне Муссолини, когда верховенство европейского права было уничтожено, и верховенство российского права было объявлено в России высшим. Это было несколько лет назад. Это все виделось неприкрытым глазом, и мы сопротивлялись. Демократические страны и члены делегации и послы в Комитете министров сопротивлялись этому жуткому обнулению прав человека для русского народа.
А гайки закручиваются. Новый закон, принятый Государственной Думой России, подписанный президентом России, подразумевает наказание за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Новая статья под номером 207, часть 3, подразумевает до 3 лет колонии частным лицам. Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастет до 10 лет колонии. В случае же, если распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии. Что может считаться фейком, тоже обозначено. Любая информация, не соответствующая позиции официальных органов. В связи с этим целый ряд оппозиционных СМИ прекратили свою работу на территории России. Прекратили вещание в радиостанциях Москвы и телеканал «Дождь». Многие журналисты покинули Российскую Федерацию. Среди них глава информационной службы «Дождя» Екатерина Кутрикадзе.
Я много думала о том, что или кто может остановить вот этот процесс. Кто эти люди? Мы, правда, делали все возможное. Мы, как журналисты, круглые сутки, мы не спали все, мы там жили на нашем любимом «Дожде», мы не боялись. Все равно, ты знаешь, когда ты чувствуешь, вот возникает, что вот я сейчас скажу еще что-нибудь там про то, что эта война незаконна, или, ну, в общем, про то, что сообщает украинская сторона, и, конечно, ты можешь таким образом забить последний гвоздь в крышку гроба, да, и своего канала, и своего. Но все равно ты себе говорил, не надо бояться, надо работать. Ты не можешь не работать, ты исполняешь закон. Ты нигде не ошибаешься, ты везде следуешь стандартам профессии, ты нигде не нарушаешь закон Российской Федерации. Но это не помогло, и я не знаю, что может это остановить. Я не знаю, потому что это все катится в такую бездну, что страшно вообще даже представлять, что дальше может за этим последовать.
По всей России с 24 февраля ежедневно проходят акции против решения Владимира Путина начать войну с Украиной. За эти дни, по подсчетам российских правозащитников, на этих акциях были задержаны более 13 тысяч человек. В воскресенье 6 марта стало самым показательным. Задержания были массовыми и отличались жестокостью. В 69 городах страны в результате разгона в местных отделениях полиции оказалось больше 5000 человек. Некоторых задержанных избивали, обливали водой и антисептиком, применяли против них электрошокеры. «Нет войне» – эти два слова произнести или написать сегодня в России сродни героизму. Многие известные люди записали обращение даже не с требованием, а мольбой прекратить войну. Их концерты отменяются, как Валерия Меладзе и Максима Галкина. Их увольняют с работы, как Ивана Урганта. И перед ними выбор – остаться или уехать. Многие предпочитают второе. С вами была Диана Тосунян. До встречи в «Большой игре» и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.